Глава 36. Всеволод видел, как на краю приподнятого над ущельем плато, в колдовском зеленоватом свечении неживого озера, среди перемешавшихся белесых тел сошлись две черные фигуры. В последней решающей схватке за чужое обиталище и чужую кровь. На этот раз оба упыриных князя бились пешими, не уклоняясь от стычки и торопясь закончить поединок до восхода солнца. Они закончили. В считанные секунды. Несколько взмахов боевыми серпами. Один князь, слабейший, насколько мог судить Всеволод, тот, который так и не смог вырваться из ущелья, пал под изогнутым мечом другого сильнейшего. И одни упыри, бросившиеся на подмогу сбитому властителю, еще живому, но уже обреченному, не смогли пробиться через стену других. А победитель не останавливался. Рубил павшего, превращая побежденного князя в измятое и скромсанное безжизненное месиво. Видимо, превратил. Битва стихла. Разом. Яростно сражавшихся до сей поры пьющих поверженного властителя, после его смерти ничего уже не могло заставить продолжать бой. Твари, получившие освобождение от чужой воли, рассыпались по плато в поисках убежищ. Князь-победитель тоже поспешил укрыться от солнца, избрав для этого самый надежный способ. Властитель устремился к мертвому озеру. В открытый, пока еще открытый, проклятый проход, из которого вышел. За собой черный князь вел часть своего воинства, которое уже поднялось из ущелья и которую еще можно было увести. Всем остальным предстояло остаться. Врата между мирами уже закрывались, и мертвые воды смыкались над проклятым проходом. Увидеть этот процесс из глубины ущелья Всеволод не мог, зато он видел, как исчезает зеленоватая пелена, окутывавшая плато. Светящийся туман словно втягивался куда-то вниз, в бездонную дыру, и как только истаяла его последняя прядь, воля черного князя, давляющая над победоносным темным воинством, кончилась. Как отсекло. Проклятый проход был заперт. Миры закрыты один от другого. Всякая связь между обиталищами прервалась до следующей ночи. Скрывшийся за кровавой чертой властитель не мог больше управлять упырями, не преодолевшими ее. Начинался хаос. Ряды нечисти раскалывались и ломались. Обезумевшие твари двух войск, побежденного и победившего, мешались друг с другом. Оставшиеся без хозяев упыри действовали теперь лишь по своему нехитрому разумению. Найти укрытие на день, спрятаться от солнца, спастись. Никто не обращал внимания на небольшую группу людей и мертвецов в посеребренных доспехах. Кровопийцами владел панический ужас перед солнечным светом, оказавшийся сейчас сильнее жажды. Кровопийцы метались по плато и ущелью, затаптывая друг друга, прячась в пещерах, трещинах и завалах. За каждое более-менее надежное укрытие шла лютая грызня. Но время тьмы уже истекло, да и сама тьма. Небо на востоке бледнело и розовело, пока еще слабо, едва-едва заметно в сумрачной мгле умирающей ночи. И все же светало. Грянул и заметался по теснине ущелья упыриный вой, полный смертной тоски и безысходности. Нечисть, не успевшая найти убежище, отчаянно вгрызалась и вцарапывалась в камни, зарывалась в землю и в щебенистые осыпи, лезла с головой под наваленные груды трупов, спеша обрести хоть какую-то защиту и хоть чем-то отгородиться от восходящего светила. А небо все явственнее окрашивалось в предрассветные оттенки. Тускнели и гасли звезды. Четче проступали контуры гор. Упыри выли. Небо светлело. Солнце поднималось. Медленно, но неотвратимо, алые руки зорницы вытягивали из-за горизонта край красноватого, не раскалившегося еще в полную силу огненного шара. Упыриный вой переходил в надсадный пронзительный визг. Первый лучик, вынырнувший из-за скал, меткой стрелой ударил по ущелью, пронзая густую тень. А за ним второй. И третий. Светало быстро. Света сверху изливалось все больше. Свет становился ярче, жарче. Узкая расщелина уже начинала наполняться зловонными испарениями, а мир, казалось, раскалывался от криков нечисти, сжигаемой заживо. Хотелось заткнуть уши, а смотреть на происходящее вокруг не хотелось вовсе. «Покинем это место», — глухо и обреченно проговорил Бернгард. «Сейчас нам здесь делать нечего. Уже больше нечего». На усталом лице князя-магистра лежала неизгладимая печать досады и невосполнимой потери, печать поражения и разочарования. Властитель ушел, мертвые воды сомкнулись, проход между мирами закрыт, свет разогнал тьму, единяющую обиталище. Ну а этих... Бернгард небрежно мотнул головой на корчащихся тварей. Солнце изведет и без нашей помощи.
Тем более, что наша помощь будет невелика, — невесело подумал Всеволод.
Он оглядел оставшихся бойцов. Строй давно распался. Воины стояли неровными рваными шеренгами, и посчитать уцелевших не составило труда. Полдесятка русичей, 9 тевтонских рыцарей, татарский юзбаши Сагаадай, 2 шекелиса да Волох Бранко. Это которые живые, плюс пара дюжин потрепанных умрунов Бернгарда. Мертвецам в смертном бою выжить, уцелеть, оказалось проще. Ну и сам Бернгард, конечно. Черный князь в обличии орденского магистра. Все. С таким отрядом сторожа не удержать. Не то что внешних стен и детенца, даже донжона не защитить такими силами.
«Возвращаемся», — вздохнул Всеволод.
У входа в ущелье к ним присоединились еще 2 бойцов. Все, что осталось от тулова разваленной свиньи. Да трое. Однорукий костелян Томас с парой кнехтов, чудом отбившиеся от упырей в надвратной башне, примкнули в стороже. Ну что ж, теперь замковый донжон, пожалуй, можно оборонить. Одну ночь. Если очень повезет. Если из озера не выйдет очередной властитель, и если самим не предпринимать самоубийственных вылазок. Вот только зачем? Ради чего теперь им драться? Ответ на этот вопрос еще предстояло найти. Всем вместе. Выжившим всем. Потому что ни у кого в отдельности ответа не было. Ни у Всеволода, ни у Бернгарда, ни у прочих. Некое подобие военного совета было собрано под серебряными вратами. Право голоса здесь имел каждый, но мало кто им воспользовался. Люди по большей части отмалчивались и отводили взгляды. Всеволод видел вокруг себя лишь безучастные лица, а пустые, погасшие глаза живых ратников сейчас чем-то напоминали ему темные смотровые щели глухих шлемов, тех, что не снимая носили умруны. Мертвецы, кстати, стояли в сторонке. Не для них собирался этот совет. Они-то при любых обстоятельствах будут выполнять волю Бернгарда. Плохо было то, что и живые сейчас во многом подобны мертвым. Уставшие и отчаявшиеся, бойцы внимали произносимым словам без интереса. Сами говорили скупо, кратко и нехотя. Видимо, после минувшей ночи сил на разговоры и проявление каких бы то ни было эмоций попросту не оставалось. Потому что не оставалось надежды. Искать выход в заведомо безвыходной ситуации никто даже не пытался. Люди предпочитали принимать все как есть. Махнув рукой на прошлое, они полностью игнорировали настоящее и безразлично относились к грядущему. Защитники сторожи уже не гадали о том, что будет этим днем, и не загадывали, какой окажется ночь. Такое случается. Редко, но бывает. Когда выматываешься полностью, и телом, и душой. Когда в яростной битве опустошаешься целиком, до дна. Когда чудом выбравшись из лап смерти, не знаешь, как жить дальше. Когда реальность мешается со скверным кошмаром. Когда разум отказывается ворочить тяжелые мысли, а сердце покрывается коркой покрепче черной брони упыриных властителей. Когда перестаешь верить в завтрашний день. Потому что в дне сегодняшнем утратил слишком многое и ничего не приобрел взамен. Когда хочется только одного, чтобы тебя оставили в покое. Или просто убили поскорее. что в сущности одно и то же. Почти физически ощущаемое уныние витало над кучкой павших духом воинов. Разноплеменных защитников сторожа опутывало и обволакивало единое непреодолимое чувство обреченности. Вязкое, отупляющее, сковывающее волю и разум, множащее усталость и порождающее безразличие. «К озеру нужно идти», — подводя итог вялому совету, заключил Всеволод. «Сейчас». «Нет, это не было необходимостью и не было рациональным решением. Просто хотелось идти хоть куда-нибудь и хоть что-то делать. Только бы не сидеть вот так в этой угрюмой тягучей тишине и безысходности. Только бы не дожидаться покорно неминуемого». «Зачем?» — поднял на него тусклые глаза Бернгард. «Зачем нам идти туда днем, Русич?» «Не знаю», — зло процедил Всеволод, чувствуя, как рвется наружу напряжение последних часов. «Но по мне лучше уж поскорее пасть там, чем здесь выжидать невесть чего». «Не вижу разницы, где умирать», — рассеянно отозвался Бернгард. «И не вижу смысла торопить смерть. Хотя, конечно, если ты надумал еще до наступления ночи утопиться от отчаяния...» «Заткнись, Бернгард! Если тебе так важно, чтобы твое мертвое тело непременно плавало в мертвых водах...»
«Я сказал, заткнись!»
Взбешенный Всеволод вскочил на ноги, вырывая клинки из ножен. «Эй!» — встревоженный Сагаадай тоже поднялся с земли. «Перестаньте оба!» Бернгард же лишь презрительно покосился на обнаженную сталь в руках Всеволода. «Если дела обстоят именно так, тогда тебе, Русич, следует сразу выбросить свои мечи и скинуть доспех. Мертвое озеро не любит серебра». «Ах ты, мерзкая темная тва!» В первый миг он готов был наброситься на ненавистного магистра, почти радуясь внезапной ссоре, так кстати отвлекшей от решения неразрешимых проблем. Но уже в следующее мгновение... «Стоп!» Всеволод осекся на полуслове, замер на полувздохе, остановил руку на полувзмахе. «Озеро не любит серебра!» И картина из недавнего прошлого, как наяву. Вот он опускает меч в неподвижную озерную гладь. Через прозрачный слой и дальше, глубже, в черную с прозеленью жижу. А вот пронзенное посеребренной сталью озеро вдруг вскипает и бурлит, будто корчится в судорогах. Пузырится и раскрывается. Оно ведь открылось тогда, пусть ненадолго. Пусть на миг, пусть на чуть-чуть, но до самого дна открылась, от малой толики белого металла, от тонюсеньких проволочек насечки, вкованной в сталь. А если серебра будет больше? И если серебро не вытаскивать из воды, как он в тот раз вытащил свой клинок? Всеволод шумно выдохнул, опустил мечи, улыбнулся. Проницательные глаза Бернгарда внимательно следили за ним. «У тебя появилась идея, Русич?» Он кивнул. «Кажется, я знаю, как добраться до рудной черты днем. Как при свете солнца раздвинуть мертвые воды. Чем их раздвинуть?» «В самом деле?» Глаза Бернгарда заблестели. Всеволод поймал на себе и другие заинтересованные взгляды. Живые бойцы сторожа вновь оживали. Даже слабенькая надежда в безнадежной ситуации способна творить чудеса.
«Попробовать во всяком случае стоит. Мы пойдем к озеру не с пустыми руками. Мне нужно серебро. Много серебра. Очень много».
«Серебро?» Кажется, Бернгард тоже начал понимать.
«Да, если бросить его в озеро, смешать с водой...»
«Смешать?» Магистр вмиг подобрался и вскинул голову. «А ведь в самом деле может получиться, если серебро с водой. Как верно и до чего просто. Странно, что раньше я сам до этого не додумался».
«Наверное, раньше в этом не было такой большой нужды», — пожал плечами Всеволод. «А теперь появилось».